Байстрюк задумался. Пользуясь затянувшейся паузой, Вакула потянулся к уху товарища.
«Покуда вы тут разговоры важные балакаете, я там трохи с шинкаркой погуторю. Может, она в жемчугах хоть цену присоветует, коли не сопрет».
Убедившись, что кузнец осторожно выступил с коммерческим предложением к ушлой хозяйке заведения, Николя вновь обернулся к черту в красной свитке.
«Так и шо?» — пробормотал Байстрюк, неуверенно опрокидывая в глотку вторую стопку. «Я-то сам казак вольный, сам пью, сам гуляю. Шо мне до того пекла? Да горе оно все огнем с муками и хвилами-то сковородками. Все ведьмы дуры, как одна. А почему дуры? А потому что бабы. А я им что, кутенок лопоухий, чекак? Да не будь я вольным сечевиком, коли не поучу их всех нагайкою».
«Проблемы», — скорее удивительно, чем вопросительно, — вставил молодой человек.
«И то у вас проблемы, паныч, бо нельзя добрым людям в дела чужие встревать, свои порядки чинить, мешать нечистой силе по всей Святой Руси бузатерить да строить всяческие проказы. На то меня и наняли, да и золото отсыпали, затем тут и сижу».
«Вас послали убить нас?»
«Тю, да что ж ты так орешь, пан гимназист?»
Искренне возмутился Байстрюк, поправил шапку свою и, снизив тон, добавил.
«Ну да, чтоб повбывал вас всех, и того, и другого».
«Что?»
«А, да не ришь ты, так же трохи оглох на одно ухо».
«Еще б нам о вашем здоровье заботиться», — проворчал Николя, потом добавил. «Прям корсиканские страсти какие-то, право. Могу ли спросить, так что ж вы нас, возможно, ядовитой водкой отравили? Ох, чую, мутит уже».
«Закусывай лучше. Что ж я с ума спрыгнул алкоголь на вас переводить?»
Запорожский черт чуть не перекрестился от обиды.
«Да тьфу же, она присылает к нам в диканьку таких вот образованных на всю голову. Не хочу я вас вбивать, а только должен».
«Прошу речь, шановный пани братья».
К столу вернулся довольный кузнец, подбрасывая десяток серебряных монет в кулаке.
«Вижу, торг с шинкаркой прошел успешно», — холодно обернулся Николя. «А нас тут убить хотят».
«Кто?»
«Он».
Один удар кузнецкого кулака, утяжеленного драгоценным менталом, и Байстрюк вылетел в окно вместе с рамой. На полу, под лавкой, только его сапоги остались.
«Спасибо».
«Да нема за что, поныч, обращайтесь. А шо яичницу не осталось уже, так я колбасу съем».
«На здоровье».
Искренне пожелал Николя, который уж, честно говоря, свиную домашнюю колбасу недолюбливал. Больно жирна. «Надеюсь, вы, образованные читатели мои, не решили, что в еврейских шинках нашей Малороссии подают только кошерную еду. Да сохрани Господь, они бы там все разорились, если бы, соблюдая указания Торы, не работали по субботам и не подавали гостям сало. А ежели присмотреться с другой стороны, так и кто же на целом свете не любит свинину? Как можно ее не любить? Есть же какие-то святые вещи для каждого порядочного украинца, и среди них, после веры христианской, свое заслуженное место занимают горилка с салом». В дверях, встрепанной курицей, только что побывавшей в зубах у лисы, показался запорожский черт. Сходство усиливалось еще тем, что Байстрюк был весь в птичьем помете и перьях, а в руке держал свежее яйцо.
«Ось, бачьте, паныч, вы наш до курятника долетев, а то и на другой конец двора», — с тихой гордостью похвалил скромный кузнец.
«Пошел ты!»
— Байстрюк кинул в него яйцом, но не попал, поскольку Вакула вовремя пригнулся. Желтое пятно украсило недавно беленую стену за его спиной. Черт плюнул на пол, злобно зыркнул на шинкарку, и та вмиг выставила на стол новый запотевший штоф водки. Выхлестав прямо из горла едва не половину, запорожец тяжело опустился на скамью, сунул копыта в сапоги и опустил лицо в ладони.
«Ох вы ж, сукины дети, и что мне с вами такими рабыть?»
«Понять, простить», — предложил Николя.
— «Ага, чтоб меня потом в пекле за блестящие Фаберже подвесили».
— «Какие такие Фаберже?»
— выгнул бровь любопытный кузнец. Николя подсказал на ухо. Вакул покраснел, но не особо испугался.
— «Да тю-то ж не за шею, жить-то можно. Можно, но грустно», — подчеркнул многоопытный Байстрюк, вновь отхлебывая прямо из горла. Так вот, хлопцы, посовещаться нам треба, нос к носу снюхаться да всем товариществом порешить, як мне вас не забить, но по ходу и надежным ответом пред самим Люцифером, дьяволом от всего отмазаться. Может, у кого какие не есть на то идеи?»
Все трое отставили в сторону лишние проблемы и призадумались. Волей капризницы судьбы терпеливый гимназист из Нежинска, простодушный кузнец из Диканьки и коварный черт в красной свитке из Запорожской сечи оказались в одной лодке в бушующем море без руля и ветрил. Действительно, надо было что-то делать, поскольку, по словам Бастрюка, положение складывалось серьезное. Выходило, что вся нечистая сила Святой Руси вдруг заметила, что в веками работающий, словно часы знаменитого Павла Буре, механизм соблазнения и искушения рода человеческого, вдруг попали две случайные песчинки — гимназист и кузнец. Вроде как мелочь смешная, несущественная в этих-то масштабах, однако же кого радуют крошки в постели? Вот ведь согласитесь, за последние несколько дней герои наши столь успешно рушили всяческие бесовские планы, что они привлечь внимание к себе не могли. Это верно, это факт. Однако же спрошу, но были ли они сами столь сильны, чтобы противостоять нечисти без поддержки Господа Бога нашего Иисуса Христа? А вот тут уже фактов нет, сплошные гипотезы. Вакул, конечно, был человек простой, верующий, посты соблюдал, службы в церкви не пропускал, даже по праздникам пел на клиросе. Николя же, наоборот, скорее был отравлен образованием классическим, хоть-ка и включала в себя уроки закона Божия, но, тем не менее, учила любую истину поверять сомнениям. Хорошо это или плохо, на сей момент дискутированию суть не подлежит. Примем сие как данность, и не более того. Но раз уж некая нечисть на Украине подняла такой хай из-за двух православных приятелей, что даже затребовала для них наемного убийцу в лице все того же отмороженного на голову запорожца, то относиться к этой проблеме без должной серьезности было бы крайне неразумно. Да и признать по совести, положа руку на сердце, погибнуть в отсвете лет, даже не успев жениться и оставить после себя развощеких младенцев на руках рыдающих вдов, наши герои никак не спешили. А без потомства белый свет покидать грешно. Вакула только собирался свататься к своей неприступной Оксане, копил на строительство собственной хаты и, кстати, нехило поднялся материально за последние дни. Николя же еще и не соопределился со своей дамой сердца, хоть нравились ему многие, да и сам он не раз вызывал приятственное биение девичьих сердец. То есть речь-то о том, что как ни верти, с какого боку ни гляня, помирать героями-великомучениками нашим приятелям как-то рановато.
«Вот кто я? Я есмь черт!» Не спеша объяснял не особенно пьяный, но ж не такой уж и трезвый Байстрюк. «Живу себе в Запорожской сечи и души христианские на грех толкаю. Работа такая, щора быть. Но ежели я вас не хочу забить, ну не хочу и все, запали вы мне в сердце. Мы ж с вами и горилку пили, и супротив ляха на шаблюках рубились, и в пекле вы до меня в гости захаживали, як промежду добрых соседей водится».
Молодые люди кивнули. «Верно, было, не сотрешь».
«Так и кто же я тепереча? Я черт-то ли запорожец? А может, я запорожский черт и на том стоять буду? Не позволю своих сотоварищей своей же рукою в могилу извести. Нет на то моей казацкой воли и правды. И нехай они там в своей раде на навоз и зайдут».
«Упекли?» — на всякий случай уточнил Николя.
— «Та-тьфу, невелика разница!» — сплюнул Байстрюк, насупился и потребовал. — «Шинкарка бисова племя! А ну подай нам ще горилки сала ветчины, божье пан Вакула усю колбасу под шумок стресков!»
— «И шо не так-то?»
— застеснялся кузнец, пойманный с поличным на последнем куске колбасы в зубах.
— «Все так, на здоровьечко!» —
пожелали черт с гимназистом.
— «Так шо, панове? От мне за вас, ведьмы, аванс дали, 2 десятка монет.
Черт в красной свитке бухнул тяжело позвякивающий кошелек на стол.
«Берите, нехай оно ваше будет, да только скажите, як мне этих сучьих баб обмануть, чтобы они до меня впредь не лезли, а?»
«Надо подумать», — согласился Николя, пододвигая золото притихшему другу. «Мы подумаем, и, кажется, у меня есть идея».